Майкл, мы говорим в тот момент, когда только что, ну, по сообщению информационных агентств, принят 9-й пакет санкций Евросоюза. Лишний повод начать с того, чтобы спросить, как по-вашему, работают ли санкции американские, европейские в отношении России, значит, за эти 10 месяцев войны?
Ой, такой сложный вопрос. И я пока не видел 9-й пакет, поэтому я не буду что-то точно об этом говорить. Я знаю, что это должен быть сегодня. Но что я могу сказать в общем-то? Потом более детально мы можем обсудить, если интерес есть. Во-первых, работает ли нет? Не работает, потому что главный цель санкций, по-моему, да, другие... имеют другие точки зрения. У меня очень четкий цель санкции. Санкции подготовлены, чтобы закончить эту войну. Дурацкий, ужасный, нелегальный террористический войну в Украину. Это очень четкий цель, да? А поскольку война идет, санкции пока не работали. И это действительно так. Но мы можем говорить то же самое о HIMARS. Американцы решили послать HIMARS к Украину. Я знаю, это коллеги, это мои друзья. Почему? Они хотят заканчивать, остановить эту войну. Пока война идет, можно сказать, но HIMARS тогда неэффективно. Но это было бы банально, да? И вот что я хочу сказать, что сам факт, что война продолжается, не значит, что нет никаких эффектов от санкций для этого цели. Что мы можем говорить дальше? Индивидуальные санкции, они работают? Действительно, они не работают. Потому что я практически каждый день получаю и письмо, или звонок, или какой-нибудь месседж, от тех, которые попали там, и помогите мне, Майкл, чтобы я не был в этом списке санкций. Да? Очевидно, что для них это работает. И это имеет значение для них. Да? Не только российские граждане, между прочим, американские и другие. Это второе. Третье, что мы знаем о эффективности, когда мы говорим о войсках, есть информация, то есть контроль на экспорт и технология имеет самый большой удар именно для российских войск, для ВПК, да, то есть и это действительно так, и много об этом говорит, и даже люди, которые я знаю, которые владеют довольно крупной компанией в России, они об этом говорили. Это уже третий, это эффектив есть. Далее, четвертый. Эффект на экономику есть, конечно, не так, как все ожидали, но это очевидно. Почему? Потому что цены на нефть и газ растет, хотя не сейчас, но самое с начала войны попали это, как называется на английском, windfall, да, я не знаю, как это слово по-русски. Ну, да, есть, но все ожидают, что экономически ситуация в России в следующем году будет хуже, чем в этом году, и все идет, чем больше в будущее, чем хуже это будет. Вот, пожалуйста, эффект санкций. Но, надо сказать честно, пока самая главная цель остановить эту войну, эта задача не выполнена, значит, санкции пока не получили такой эффект, который мы хотим.
То есть они работают, но пока не сработали. Все, так сказать, в процессе.
Да, да, хорошее выражение, да.
Вы же дипломат. У этой войны, у этой ситуации остается хоть какой-нибудь дипломатический ресурс для решения? Возможно ли дипломатическое решение нынешней войны? Осталась ли такая возможность у Путина, скажем так?
Я надеюсь, конечно, и все после всей войны есть какой-нибудь дипломатический процесс, но бывает по-разному. Я знаю, администрация Байдена, они хотят использовать их дипломатические возможности, чтобы остановить эту войну. Коллеги в Киеве, я часто с ним поговорю, буквально час тому назад, есть желание там, естественно. Есть просто один человек, который я не вижу никаких аппетит для дипломатических процессов сейчас, и это господин Путин. Путин заявил 4 месяца тому назад, что 4 региона Украины, он считает, что это часть России. Ну, мы знаем, что это раз не юридически не часть России, и во-вторых, де-факто не часть России. Украинские войска там есть, да, Херсон, Донецк и так далее. Поэтому он, может быть, я не читаю его каждый день, но довольно внимательно слушаю, чем он, что он говорит. Он ни раз не говорил, что он сказал, ну ладно, давайте. И идет на переговоры, и мы будем пересмотреть, что я заявил в сентябре насчет этих 4 региона. Я не раз это слышал, поскольку он это не говорил, я не оптимист, что это время для дипломатических решений. Я надеюсь, что я не прав, но я довольно хорошо знаю господин Путин и как он думает. И пока я не вижу от него никаких сигналов, что он хочет дискутировать что-нибудь насчет, где должен быть граница Украины.
Ну, на прошлой неделе, да, господин Макрон тут сказал, что надо подумать о гарантиях для России, когда мы сядем за стол переговоров с Путиным. Ну, во-первых, показывает, что он более оптимистично настроен, и что переговоры с Путиным или там с Россией все-таки будут. А во-вторых, ну вот он, наверное, многих удивил тем, что предложил подумать о каких-то гарантиях для России. Что вы думаете по этому поводу? Как вы воспринимаете подобные заявления?
Ну, я надеюсь, что президент Макрон имеет такую хорошую идею, и из-за его разговора с Путиным из-за этого получил какой-нибудь оптимистический взгляд на будущее. Потому что надо заканчивать эту войну, все согласны. Но когда я слышал это слово «гарант для России», я должен смеяться. Где угроза для России? Да, был такой Гитлер, был такой Наполеон, идиотские, дурацкие, сумасшедшие люди, которые атаковали и Россия, и Советский Союз. Да, это часть истории. Но я не вижу такие дураки в Европе сегодня. Нету. Кто собирается атаковать Россию? Америка? И, боже мой, это...
Агрессивный блок НАТО, Майкл.
Нет, но я хочу об этом говорить. Поляк... Нет, НАТО не собирается атаковать Россию, потому что НАТО никогда атаковал Советский Союз или Россию. И имею в виду, что это даже написано в их карте, что это не их работа. Поэтому я врат. Во-вторых, имею в виду, что Запад много раз дали гарант безопасности для Советского Союза и России. Люди, может быть, забыли, был такой акт Хельсинки. Вы забыли? Не вы, но очевидно, что, может быть, господин Макрон об этом забыли. Читайте этот договор. Там написано, что очень четкий гарант безопасности. Парижские соглашения, да? Сам в Париже, между прочим, господин Макрон должен читать. Там написано. Будапештский меморандум. Может быть, люди об этом забыли, но это было гарант для России. И сколько было гарант? Мы договорились, что Украина, Казахстан и Беларусь не только должны дать их ядерное оружие, мы сказали, вы не можете иметь ядерное оружие, потому что это угроза для России. Мы договорились. Путин это рассушил, мы не рассушил. Но это еще хуже. Мы сказали, дайте им ваши ракеты и самолеты тоже. И даже эти ракеты сейчас, которые они отдали, оказалось, я не знаю, если это правда или нет, но люди Вашингтона говорят, что сейчас Путин использует то же самое ракеты против Украины. Поэтому, когда я слышу, что надо что-нибудь отдать господин Путин, чтобы он будет успокаивать, надо иметь в виду, раз никаких угроз нету, во-вторых, такие соглашения были. И третий, хочу сказать, я был бы рад, если люди, дипломаты сидели и обсуждали, что я говорю Хельсинки 2.0, да? Я об этом написал до войны, и если это будет помогать тормозить, заканчивать эту войну и дают больше безопасности для всех, не только для России, а для всех, как Хельсинки, я за.
Майкл, скажите, что вы думаете о перспективах суда по военным преступлениям в Украине, международного или какого-то другого?
Да, это хороший вопрос, и у меня нет хороший ответ. Не знаю. Мой коллега, да, бывший коллега Стэнфорда, только что получил Нобелевскую премию. Александра Матвейчук ее зовут, да? Она была у меня один год, четыре года тому назад. И надо читать ее прекрасные лекции, очень-очень принципиальной такой позиции, которой я 100% согласен с ней. Должен быть ответственность за что происходит в Украине сейчас. Это мой моральный позиции, да? Аналитические позиции, я не знаю, что будет дальше. Я думаю, что, скорее всего, когда-нибудь будет, но когда, я не знаю. И имею в виду, что бывает по-разному, да, что было в Сербии, поэтому был длинный процесс, а в конце концов был процесс, и Милосевич посадил, да. Я не знаю, что будет дальше, но я уверен, что много организаций, много государств не будет просто забыть, что происходит в Украине, а когда будет попытаться исполнять ответственность за это, я не знаю точно.
Как вы думаете, Путин в результате будет на скамье подсудимых?
Вряд ли. Я это не ожидаю.
То есть Милошевича посадили, а Путина нет, не получится.
Ну, зависит от ситуации. Имею в виду, была демократическая революция против Милосевича, да? Полтора года после того, как его последняя война закончилась. И это помогли. Я не буду говорить, что такой революции будет в России, вряд ли это будет. Но если будет новое такое государство, новое правительство, новое типа государства, да, в России, может быть, это будет меняется ситуация. И люди, Путин может, ну, Путин это очень сложный, он все-таки Путин и вряд ли, но его окружение, особенно эти люди, которые 20-30 лет младше, чем Путин, они должны об этом думать сейчас. Урок разных странах в этом смысле они должны читать. Да, может быть, все хорошо, когда Путин у власти, но через лет 20 Путин будет у власти. Я этого не ожидаю. И этот раз. И во-вторых, имею в виду, что люди делают ошибки, когда они путешествуют. Имею в виду, это... Я не хочу сравнивать, что было с Милосевичем и Сербией и Россией, но люди должны считать, что эта организация, юридическая организация, которую Америка и европейские правительства поддерживают, они работают до конца, не просто когда война заканчивается.
Мы сейчас немного поменяемся ролями, потому что когда-то вы меня спрашивали, почему россияне не протестуют. Я помню, вы у всех русских, которых знали, тогда спрашивали. И почему они не возражают против войны? Ну, возражают, наверное, но как-то, видимо, не так сильно. Теперь я спрошу то же самое, потому что мы видим Иран, видим широчайшие протесты, видим огромные репрессии, несмотря на это, все равно протест очень большой. Как полагаете, почему Иран взволнован, ну, правда, не по поводу войны, тем не менее, Россия не протестует?
Ой, вы знаете лучше, чем я, как ответить этот вопрос. Ну, во-первых, есть русские и российские граждане, которые протестуют. Илья Яшин только что получил 8 с половиной лет. Я очень уважаю, что он говорил. Я его лично знаю. Навальный, конечно, сидит в тюрьму, но он протестует как можно. И другие, которые уехали, я считаю, что это акт протеста тоже. Я бы хотел обеспечить эти люди, которые уехали. Я считаю, что Запад не оценивали, что они делали, и что почему это выгодно для нас помогать этим людям. Ну, это очень бурный, спорный вопрос в Америке, особенно в Европе, как вы лучше знаете, чем я. Но самая главная причина, потому что это страшно. Я не сидел бы 8 лет, чтобы протестовать войну. Я хочу сказать очень честно. Я не такой смелый человек, как Илья Яшин. Если у меня был выбор 8 лет в тюрьму в Америке, или... Нет, в Америке нельзя сравнивать, потому что я могу протестовать здесь. Но я хочу сказать честно, что если я был гражданин России, у меня был выбор 8 лет в тюрьму или молчание, я, наверное, не протестовал, потому что я не такой смелый человек. И люди, как я, и люди, которые сидят далеко с электричкой, и как я сижу в Пало-Альто, мы должны быть просто уважать те, которые сидят в условиях, которые мы не сидим.
Последний, наверное...
Саша, это не значит, вот огромная ошибка, я считаю, огромная ошибка на Западе, наверное, не у вас и в России, но огромная ошибка люди делают, когда они не видят протесты, как в Иране, как в Китае тоже, между прочим, как и даже есть много протестов сейчас в мире. Из-за этого они говорят, ну ладно, все люди в России поддерживают эту войну. Это неправда. И есть хорошие опросы, и мы знаем из других ситуаций в истории, когда один день это как будто бы все поддерживали такой какой-нибудь диктатор, а через 2 недели был большая революция. В 89 году в Восточной Европе был такой классический момент, когда в Чехословакии все хорошие аналитики сказали, вот стабильная система, оказалось, что не так. Поэтому надо быть осторожно. Не вы, но аналитики, особенно в Америке, говорят, что все это поддерживают. И это я не считаю.
Последний вопрос. Вы просто заговорили про заключенных, и тут как раз был обмен российско-американский, Бута, значит, на Грайнер. Как вы его оцениваете? Кто выиграл, кто проиграл?
Ну, Грайнер выиграла, самое главное. Это хорошо. кто не выиграл, конечно, Пол Уилен, который сидит в тюрьме в России, и для меня лично даже важнее Марк Фогл. Это американец, который сидит в тюрьме. Он был учитель, да, у нас, англо-американская школа. Он был учитель моего сына. Это мой личный, я его хорошо знаю, это очень хороший человек. И мало информации о нем, я хочу сказать, что он проиграл тоже. А что касается этого обмена, вы знаете, это все время сложно. Я делал один из них, но когда я работал в Белом доме, да, если вы помните, в 2010 году, да, был обмен шпионов, якобы шпионов, я не буду сказать, если они шпионы или нет. Это было очень жесткие переговоры в администрации Обамы. До того, как у нас были разговоры с Россией, очень жесткие. Много дней поддерживал Обама, когда он отдал, по-моему, 13 русских для 4 якобы русских шпионов в России. Да? Между прочим, один из них был Сергей Скрипал. Да, имеет в виду. Ну, я считаю, это плохой договор, плохой обмен, но лучше, чем никакого обмена.
Но, простите за дополнительный вопрос, но не будет ли это стимулом для Путина брать людей в заложники?
Может быть, но все американцы должны уехать из России. Вы не очень рациональный человек, если вы решаете, что это не будет, эта война меня не касается, я буду жить там. Нет, мой совет для всех американских в России – надо уехать сейчас. Это слишком опасно. И надо просто, может быть, вернемся в другое время. Я надеюсь, что я буду вернуться с вами, между прочим. Но сейчас надо уехать.